Братья и сестры, всех вас приветствую. Хочу немножечко поделиться вначале текстами из Писания, а потом предложить одну часть урока о движении баптизма на Руси, первую часть. Во следующую пятницу «Даст Бог жизни» мы продолжим. И давайте вместе откроем наши Библии и прочтем текст. Знакомое событие для многих из нас. Эти слова сказал апостол Петр. Деяния, 10 глава, 34 и 35 тексты. Деяния 10:34. Петр отверз уста свои и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Слова, которые сказал апостол Петр после того, как он встретился с Корнилием, который был из язычников, и которого он понял, что Господь тоже призывает к покаянию. Хотя до этого момента, я думаю, они понимали так, что только избранные люди – это из еврейского народа. И он говорит этот текст, что «я познаю, что во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Мы сегодня также будем немножечко рассуждать о другом народе. Как мы знаем, народ, Слово Божие было верено евреям, да, оно шло с Иерусалима, потом Самария и потом до края земли. И как раз наши земли, да, где славяне живут, это можно считать, если смотреть с Израиля, это конец земли, да, край земли. И туда также достигло Слово Господне. И хотелось бы, чтобы мы сегодня посмотрели немножечко назад, 150 лет назад, что происходило в тех землях, где мы жили, в частности, это Украина, Россия, ну и остальные части, там Кавказ, может, Молдавия, где-то еще какие-то страны. И как баптизм пришел на наши земли? Эта панорама, которую вы видите, она была разработана в нашем братстве отделом истории, который занимается. И это вся история баптистского движения в России. Мы знаем, что баптизму более 500 лет, он в Европе, да. Мы знаем, что мы берем название своего баптиста от Иоанна Крестителя, который по-английски звучит как баптист. То есть те, которые принимают крещение, которые соблюдают Слово Господне. И именно это вот полностью все, буквально 150 лет, вся история баптизма показана на этой панораме. История только России. Ни глобального баптизма, ни европейского баптизма, да, ни английского, ни американского баптизма, а только тот, что был в России, или, можно сказать, даже начинался в царской России. Поэтому, если я буду говорить слово «Россия», имеется в виду все земли, которыми управляли цари в то время. Итак, что мы здесь видим? Сверху идет линия красная. Это власть, которая была в то время. Вот мы видим, здесь были монархи, то есть цари. Потом пришла советская власть, потом пришла демократия. Это уже 91-й год, когда Советский Союз разрушился. Здесь мы видим законы, глобальные события, например, как войны. Первая мировая, Великая Отечественная или Вторая мировая, как здесь говорят. Потом локальные войны, перестройка, потом Чернобыль, пятилетки безбожья. Потом различные законы, например, отмена крепостного права. Вторая линия – это официально признанная церковь, то есть вначале это была церковь православная. Потом есть другие церкви, которые были, или движения, которые вышли. Здесь идет, мы видим, линию баптизма. Совет церквей 1961 год – это наше движение, но до этого баптисты были. Я как-то встретил одного человека, который пришел с мира в нашем братстве. Это было там, в России. И он говорит: я когда покаялся, я только понял, ну, ему так объяснили, что настоящие баптисты только в России появились 61 года. Братья и сестры, ему объяснили, что это не так. Баптисты были в России далеко-далеко до 61 года. А если смотреть в Европу, то это было 500 лет назад. Да, то есть они были просто на нашей земле, баптизм пришел намного позже, нежели он был в Европе. То есть вот наше братство начало, а до этого тоже было баптистское. Здесь также есть отмечены евангельские христиане. Иванские христиане, которые очень сильно похожи с нашим движением в многих моментах. И последняя полоса – это идет линия гонений. Если мы видим красная линия или много красного – это большие гонения, сложные. Если мы видим легенько красную – это где-то местами или гонения послаблены. Ну и как мы видим, почти весь период до 91 года были гонения, где-то меньше, где-то сильнее. И мы видим даже вот после 91 года относительная свобода, потому что все-таки где-то в регионах каких-то, республиках, может, еще где-то есть гонения, где-то штрафы налаживают, где-то библиотеки арестовывают. Там какого-то юношу, солдата посадили за отказ, что взял руки оружие. То есть все-таки гонения дальше продолжаются. И здесь снизу мы видим просто года. отмечены некоторые года, некоторые вехи, для того, чтобы можно было немножко смотреть. То есть это общая картина всего того, что мы видим, всех 150 лет. Следующая панорама, она поделена на части. То есть как будто бы вот мы видели 150 лет, а здесь мы видим отрывок вот 1760 год до 1860, 100 лет, которые были даже немножечко до этого. И он называется «Предпосылки движения 19 века». То есть как баптизм пришел или почему он пришел, что способствовало тому, чтобы баптизм зародился в царской России. Да, мы видим различные манифесты, мы видим войны различные, мы видим то, что были меннониты, переселялись, немцы. Потом мы видим зарождение Малакан. Об этом все мы немножечко более подробно поговорим. То есть это как бы предпосылки или то, что способствовало тому, чтобы баптизм мог очень хорошо зародиться и распространиться в тех землях. Итак, некоторые моменты. Я не буду много объяснять, просто тезисно пройдемся. Я буду говорить момент, может чуть комментарий и дальше. Первое, люди были неудовлетворенными тем, что они имели. Многие люди смотрели на православное духовенство, как проходит служба, они многого не понимали. Библия была на старославянском языке, они ее не понимали, они просто приходили и совершали какие-то требы, которые нужно было, не понимая, что они делают. Были попытки реформировать православие. То есть выходили там, например, движение Тверентинова и много ряд других движений. Потом вышли духоборы, потом молокане. Те, которые не были согласны, они часто отвергали иконы, потом другие некоторые моменты, которые были в православии, они говорили, нужно менять, нам нужно это изменить. Вначале было просто изнутри хотели что-то реформировать, это не получалось. Потом начали выходить люди из православия, как я уже сказал, это были те же самые духоборы, молокане и ряд других движений, которые были не согласны. Они очень часто отвергали всякую иерархию, они отвергали ряд других моментов, которые практикуются, там, святые мощи, продажа святых мощей или еще что-то там, моменты, которые в православии мы сейчас не практикуем. Они говорили, так не должно быть. Плюс они отвергали, ну, светский образ жизни, там, алкоголь, курение, многие из них. Отвергали это, они говорили, в частности, молока. Они говорили, это не должно быть у христиан в жизни. Также люди искали истину. Люди понимали, что мы просто номинально считаемся христианами, принадлежим православной церкви, но мы не знаем истину, мы не знаем Бога. Люди стремились к этому. Это по поводу духовной неудовлетворенности. Второй момент – это исторические события, которые происходили в то время. В то время Русская империя распространила очень сильно свои земли, и были земли, которые нужно было обживать. Для того, чтобы эти новые земли наполнить жителями, деревнями, городами, нужно было кого-то туда заселить. И что они для этого сделали? Они пригласили немецких меннонитов, лютеранов, некоторых реформаторов, которые приехали, в частности, с Европы. Им сказали, мы вам даем льготы, например, освобождение от налогов, свобода вероисповедания, свобода от воинской повинности, бесплатное наделы земли. Приезжайте и обрабатывайте земли, вот вам в подарок земли, живите здесь. И они, естественно, поехали, потому что не все много там имели в Европе, часто их тоже притесняли, тех же самых меннонитов или еще кого-то. И они переехали на эти новые русские земли. Также были войны Наполеонов. Наполеона мы знаем, что начало 1800-х годов почти вся Европа была завоевана Наполеоном. Многие люди убегали от этих всех войн, от того, чтобы служить в армии, тоже переезжали на наши земли. Также были лжепророчества среди тех же самых лютеран, реформаторов, которые говорили, что Наполеон – это зверь, который описывается в Откровении, а Александр II, который был в это время, или Александр I даже, что это, ну, надо к нему бежать за спасением. То есть лжепророчество, что нужно убегать с Европы на русские земли. И многие перешли туда. И поэтому мы видим, что очень большое было население, которое было иностранное, и они принесли с собой свои идеи, свои мысли, свое вероучение, которое было далеко не похоже на православие, которое практиковалось в то время. Также христианская реформа 1861 года, это было историческое событие. Другими словами, это освобождение от крепостного права. То есть в то время, например, если человек жил в деревне, он был крепостным, он не мог переехать с деревни. Он должен был, как его отец и дедушка, возделывать землю, работать на там барина или еще на кого-то, отдавать почти все ему, своей земли не имел, он был просто прикреплен к какому-то участку земли. То есть он не мог переехать в город, не мог сменить свою профессию, не мог пойти на образование, многие из них не умели читать. То есть были очень необразованные, очень низкий слой людей. Это же изменило, дало им возможность переезжать с этих наделов, то есть вы больше не считаетесь крепостными. Хотите, вы можете получать какие-то наделы, обрабатывать, процент отдавать, а процент себе оставлять. Хотите, можете ехать в город, можете поступать учиться, можете другую профессию. И многие люди оставили земли и поехали в города, начали наниматься к тем же самым немецким колонистам, к меннонитам, к другим, где они услышали Слово Божие и увидели другую картину, нежели они были привычны, то есть нежели православие. То есть была как бы свобода движения и пошла свобода мысли. До этого люди были прикованы к земле, у них не было свободного времени и считались почти как рабы. После этого у них получилась свобода на передвижение. И также многие отмечают, что в связи с этой реформой русский народ воспрянул, и они стали мыслить, стремиться к чему-то большему, нежели просто заработать пропитание. И большой момент, который послужил, это перевод и распространение Священного Писания. Как я уже сказал, Библия была на старославянском языке, который многие не понимали. Я буквально 3-4 года назад был в России, зашел в православный храм, и священник стоит и читает славянскую Библию. И мне пришлось минут 5 постоять и послушать, чтобы понять, о чем он читает. И он читал там последнюю главу Марка о воскресении Иисуса Христа. То есть я Библию знаю, да, мы знакомы, читаем ее на Пасху, слышим. Но слыша славянскую речь, да, даже нам, знающим русскую Библию, трудно было понять, о чем идет речь. И в 1822 году Евангелие было переведено. Библия была позже переведена, но Евангелие было переведено на русский язык. Были образованы различные миссии, были образованы разные чтения, кружки, или ну, те, которые поощряли, там, например, организация, которая поощряет нравственное чтение, и не распространяют части Нового Завета, и Евангелия за бесплатно или за умеренную цену они могли продавать. И роздано было больше 1,5 миллиона Нового Завета людям. То есть народ пошел Слово Божие, которое они понимали, и Слово Божие тоже имело действие. Итак, вот эти три момента: неудовлетворенность тем, что есть, события исторические и перевод Священного Писания, это были три ключевых момента, почему баптизм, который пришел на наши земли, он смог хорошо прижиться, люди это приняли с радостью, люди уверовали и стали служить Богу по-настоящему. Следующая карта, панорама, это у нас становление Евангельского Баптистского Братства. То есть здесь мы видим уже есть линия баптистов, есть линия штундистов. Здесь мы видим, как начинается движение. Мы знаем, что было три различных очага пробуждения, то есть это было на Кавказе, было на Украине и было в Петербурге. Об этом мы чуть-чуть больше поговорим. И получается, до 1884 года, когда уже первый союз русских баптистов был сформирован, были разные очаги, отдельно было, независимо друг от друга было пробуждение, и они потом вместе объединяются практически в один большой поток. И этот период нам говорит только о том, что происходило. Да? Здесь мы видим, что были менониты, дарбисты – это с запада, с Англии пришло движение. Потом мы видим крещения разные, которые происходят. Мы видим, что баптисты были и до этого момента. Вот Кальвейт, например, был немецким баптистом, который жил на русских землях. То есть это период, который начало, когда, можно сказать, формировалось Евангельское баптистское движение, до 1884 года, когда был образован первый союз баптистов. И здесь мы видим, что вначале было меньше гонений, а потом, чем ближе к союзу, чем больше людей уверовало, пошли большие и сильные гонения. Итак, пробуждение в трех местах, мы о них постараемся вкратце пройти. Кавказ, юг Украины и Санкт-Петербург, независимо друг от друга, практически в одно время, кто-то раньше, кто-то позже. Бог делает свое дело, люди приходят к вере разными путями и разные слои общества. Разные люди приходят даже по социальному положению. Итак, пробуждение на Кавказе. Яков Деляков, он был там, проповедовал 30 лет на Кавказе, в Сибири, на Украине. Он был благовестник. Он сириец был по национальности. Он ездил и благовествовал, раздавал Евангелие, части Нового Завета и проповедовал. И однажды к нему подошел молодой юноша, Никита Исаевич Воронин, и сказал, что я хочу принять крещение. На то время сам Яков Деляков не практиковал крещение. Он был, если я не ошибаюсь, из лютеран. Он сказал, я тебе не могу преподать, потому что я так не понимаю. Но есть человек, которого я познакомлю, который может тебе преподать святое водное крещение. И он знакомит его с Мартином Кальвейтом. Это был немецкий баптист, он сам немец по национальности, но он жил, как я уже говорил, в связи с переселением многих с Европы. Он жил там, была маленькая группа немецких баптистов, которые никого к себе не подпускали. То есть у них было на немецком проходили служения баптистские, они не занимались благовестием, потому что одно из условий переселения было то, что вы подданные будете Российской империи, но вы не распространяете свое вероучение. То есть вам свобода, но вы не имеете права благовествовать. Это было одно из условий. И он знакомит его с ним, и Никита Исаевич Воронин принимает крещение от него. Хотя он сам, Никита Исаевич, он уже был молоканином. То есть как молокане очень сильно похожи с нами в том деле, что они понимают и трепетно относятся к Священному Писанию, но у них проблема, что многие из них не принимают святое водное крещение. Они поют, они отказываются от табака, от курева, трепетно относятся к Библии, стараются жить по Библии, живут своей коммуной, да, но они не могли понять этот вопрос крещения. И потом он начал читать Священное Писание, он приходит к этому пониманию, что нужно принимать крещение. И этот немецкий баптист его крестит, Мартин Кальвейт. вот в этой реке, это Тифлис, Тбилиси по-нашему сейчас, река Кура, 20 августа 1867 года принимает крещение Никита Исаевич Воронин. Считается первым русским баптистом, который принял, хотя до этого есть случаи, даже есть имена некоторые, которые упоминаются, что люди из русского народа принимали, но так как после них никакого движения не пошло, церкви не было, группы не было, он считается первым, который принял крещение. Снова же до этого момента, например, на юге Украины уже были целые общины. Была, например, община 35 семей, которые назывались штундистами, они просто читали Библию, собирались, да, но никто крещение не принял. Хотя он считается первым, но в других моментах, в других местах раньше даже было. То же самое Онищенко на Украине или другие. Они уже понимали, они уже собирались, они уже читали, но крещениями никто не преподал. Еще были Павлов Василий Гурьевич, знал очень много языков, если я не ошибаюсь, 25 различных языков. И не просто знал, он мог на них проповедовать, мог благовествовать, тоже имел образование. Ездил, духовное образование, ездил в Германию, в Гамбург, там изучал баптизм, потом приехал назад в Тифлис и там смог организовать общину вместе с Ворониным. Потом Иван Васильевич Иванов, это все выходцы из Малакан. То есть малакане в то время считались по социальному положению купцами, то есть среднее сословие. Они не были крепостными, не были крестьянами, они не были богачами, да, там графами или другими. Это среднее сословие, у которых были свои лавки, свои там мельницы, своя земля, много пшеницы. Они часто имели хоть какое-то, но начальное образование, где они могли читать, писать, считать, вести какую-то документацию. То есть это средний слой общества, это были люди, которые уже были готовы к этому, они были из Малакан, они читали Слово Божие, они молились, они обращались к Богу, но они еще не понимали вопрос крещения и еще ряд некоторых вопросов. И потом они полностью массами, малакане, стали переходить в баптисты, принимать крещение и присоединяться и образовывать баптистские церкви. Это что было на Кавказе. Снова же, если подытожить, оно происходило самобытно среди малакан, те люди, которые были готовы к этому. Новый Завет находит внимательных слушателей, то есть они начинают читать Библию, приходят к пониманию, что нужно принимать крещение. И Бог использует иностранные сосуды того же самого Якова Делякова, который был сириец, и Мартына Кальвейта, который был немец, чтобы принести благую весть на Кавказе для пробуждения. Пробуждение на Украине, друзья. Интересно то, как я уже сказал, были колонии немецкие, многие из них переехали на юг Украины, там были хорошие земли. И пробуждение началось вначале среди колонистов. Колонисты вначале приехали, они имели свободу, но они жили свободно, спокойно, материально благополучие, и многие из них стали просто номинальными, например, меннонитами или другими, или реформаторами, которые просто иногда в церковь приходили, но не жили. И потом к ним начали приезжать и один пастор, второй пастор, которые среди них начали проводить благовестие с тем, чтобы пробудить их. И пошло большое пробуждение среди немецких и лютеранов, и меннонитов, пошло среди них в начале пробуждения. Они начали понимать, что недостаточно просто приходить в церковь, нужно читать Библию, нужно служить Богу. Многие из них, некоторые из них, например, лютеране, не принимали крещение, после этого многие из них стали принимать крещение, потому что было пробуждение среди них. То есть вначале было пробуждение среди них. Они начали делать библейские часы и кружки по изучению Писания, от этого и пошло штунда слово, да, то есть один час, где они собирались, читали Библию, среди них и пошло пробуждение. Потом пробуждение среди украинцев, те, которые слышали благую весть от немецких колонистов. Как я сказал, было отменено крепостное право, и люди стали передвигаться. Простые крестьяне в поисках лучшей жизни начали наниматься к этим колонистам, у которых все было налажено, была техника, были поля, было, ну, они видели, что хорошо живут, и, естественно, они к ним потянулись, нанимались к ним на работу, и они могли присутствовать на их часах молитвы, могли вместе слушать и понимать, что они живут настоящей жизнью, в то время как православие предлагает просто номинальное христианство. Они начинают, украинцы, начинают образовывать свои общины. Снова же, как я уже сказал, немцы, меннониты их не крестили, это было одно из условий. Если вы переходите в царские, ну, российское подданство принимаете на нашей земле, вы свободно исповедуете, но других не вовлекайте в вашу веру. Они их не крестили, и поэтому они стали, и не принимали свои общины. И они стали на юге Украины собираться отдельно в свои общины для того, чтобы... Ну, было сообщить, что правильно читать. Они вначале просто собирались, читали Слово Божие, молились, но они не оставляли и православную церковь. То есть они посещали и то, и другое. Через Евангелие многие из них приходят к пониманию, что нужно принимать крещение. И они начинают это просить, чтобы им сделали, но им никто этого не делает. И интересный такой момент, что они более 50 лет, украинцы нанимались, или на юге Украины, те русские люди или украинцы, которые жили, они 50 лет жили вместе с колонистами, и они ничего от них не принимали. До тех пор, пока мисс колонисты сами не произошло среди них пробуждение. И когда они пробудились, тогда они увидели, украинцы увидели у колонистов живую веру, и тогда они потянулись к ней. А 50 лет до этого просто вместе приходили, работали, но не было случаев, где бы они переходили или хотели жить, как они. Потому что где свет пробуждения, там и другие люди следуют. Если мы живем не в пробужденном обществе, если мы для Бога не горим, другие люди за нами не потянутся. Такой немножечко вывод для нас из этого. На Украине пробуждение, то есть Федора Онищенко, о нем нету много фактов, есть разные даже факты. Кто-то говорит Онищенко, кто-то говорит Ганищенко, кто-то говорит Федор, кто-то говорит Иван Онищенко. То есть различные мнения по поводу его и споры. Но такой человек существовал. Потом был Ефим Цимбал, он считается первым из крещенных украинцев. Он был в одной из колоний на праздник Троицы, совершалось крещение среди немцев. Немецкий пастор завел тех людей, которые были готовы к крещению, в реку. И вдруг заходит один украинец вместе с ними, со всеми. Пастор ему говорит: я тебя не могу крестить, по закону это не положено. Он говорит: кого нужно слушаться больше, Бога или людей? И заставляет пастора его крестить. И потом, после того, как его уже крестили, он может крестить других. Он крестит Рябошапку и других людей. В то время крещение преподавали, вот он принял крещение, он мог преподавать другим людям крещение. То есть не было еще структуры, не было церкви, не было пастора рукоположенного. Это все было позже, когда уже на Кавказе все основалось. А здесь просто принимал крещение, он говорил, беседовал с человеком, объяснял и потом его крестил. То есть такой был порядок. И более знакомый это Иван Рябошапка. О нем ходят легенды, можно о нем почитать в «Счастье потерянной жизни» и в других моментах о том, что он был простым человеком, который, вот эти все люди, то есть очень простое сословие, многие из них читать не умели. Кто-то после обращения выучился читать, он выучился читать немножечко раньше у одного солдата. То есть были люди из беднейшего класса, то есть читать не умели, образование ноль, работать только могли где-то под, ну, тяжелый грязный труд могли работать, копать, что-то еще помогать. Часто они нанимались к этим немецким колонистам. Но Бог призвал и таких людей, и Бог даровал мудрость Рябошапке и другим братьям тоже. И через них пошло благословение, пошли большие общины. И пробуждение в Петербурге. Интересно то, что это высшее сословие общества, то есть это графы, бароны, это лорды и другие тому подобные, то есть высшие слои общества. По нашим словам, можно сказать, министры или какие-то магнаты богатые, или министры, или люди, которые имеют большое образование, или признанные на всю страну, люди, которых знал, ну, на то время, ну, вся элита знала, их царь знал, они знали царя. Это были те люди. И приезжает лорд Редсток в Петербург, он 10 лет молился о том, чтобы можно было начать благовествовать там. И потом однажды его графиня Елизавета Черткова приглашает на это служение. Элита Петербурга начинает распространять Слово Божье. Они начали среди своих, те, которые к ним в гости приходят, потом даже и в своих имениях. То есть, если у них были там деревни, где жили люди, где были их заводы, они приезжали туда или посылали туда проповедников, литературу, и там тоже в своих имениях проводили собрания для простых людей. И потом, позже, было изгнание этих всех руководителей, их не могли бросить в тюрьму, их не могли отправить в ссылку, их изгоняли, просто говорили, вы уезжайте, не имеете права быть здесь, царь им так говорил. И они уехали, но пробуждение осталось в Петербурге, остались общины, остались люди, которые понесли дальше. Вот лорд Редсток, который приехал, 10 лет он молился, и потом однажды в Париже была графиня Черткова, она потеряла двоих детей, они умерли двое, и она искала утешения, и она не хотела с ним столкнуться. Но получилось так, что она немножко задержалась, а он раньше приехал, потому что он там заболел, и нанял повозку, чтобы ее привезли. И он встретил ее в дверях, ну, раскланялись друг другу, как ученые, как умные люди, как нужно было поздороваться, этикет соблюсти определенный. И он говорит, не хотите ли вы послушать Слово Божье? А в таких моментах они отказывать не имели права. И ей пришлось остаться из уважения к нему, и она обратилась и пригласила его в царскую Россию, и он смог после этого приехать. Вот некоторые люди тоже еще, Василий Александрович Пашков или Пашков, как некоторые говорят, граф Корф, граф Бобринский, то есть эти люди, ну, вот этот, например, человек был императорским советником, доступ к царю имел в любое время, он был министром путей сообщения. Эти двое, они распространяли, тоже были вход там в советы, могли входить царские, в другие моменты, посты официальные держали в правительстве. Они образовывали там общество для нравственного чтения, например, где распространялись Библии, Евангелие, духовная литература. Они свои дома открыли для того, чтобы принимать тех людей, которые хотят слушать Слово Божье. Это были большие люди, которые жертвовали многим и для того, чтобы Слово Божье достигло и для простых людей. То есть они не жалели свои дома, свои деньги. Я был в одном доме молитвы в Нововасильевке, где был в 1884 году был первый съезд баптистов. Этот дом был построен на деньги Пашкова. До сих пор стоит, там верующие собираются. То есть прошло 100 лет, даже больше, этот дом молитвы стоит, человек вложил деньги, и люди до сих пор там слушают Слово Божье. Они много делали. Были и столовые, были для студентов, были и для девушек специальные заведения, где они работали, где они чинили одежду или шили одежду. И там им рассказывалось о Священном Писании, давало Слово Божие. Княгиня Ливин, графиня Шувалова, то есть это были, ну и сестры были, и братья были очень богатые. После того, как братья всех изгнали, вот этих троих, что мы видели, и у нее продолжались собрания в ее особняке большом, и от царя пришла весть, и к нему вестник пришел и говорит, что государь требует, чтобы ты прекратила собрание, то есть мы не принимаем баптизм, у нас православие, наша вера. Она говорит, кого мне больше служится, Бога или государя? Ну, в то время, если бы простой человек сказал, ему могли бы, он бы уже не жил, а таких людей государь просто посмотрел и говорит, она вдова, оставьте ее. То есть даже просто пожалели ее в этом смысле, по положению. Графиня Елена Шувалова, она была женой графа Шувалова, который был начальником жандармом и начальником третьего отделения, то есть тайной полиции, которая занималась именно тем, что они ловили сектантов. То есть ее муж был во главе того, чтобы ловить тех людей, которые, ну, баптизм продвигают, то есть мешают православию, но сама его жена была этой сектанткой, она к себе домой их приглашала, была на их служениях и тоже помогала делу Божию. То есть иногда она ходатайствовала перед мужем для того, чтобы смягчить какие-то условия содержания в крепости, например, христианам. И он ее слушался, и он ей помогал. И несколько картинок, какие были особняки. Это особняк Пашкова или Пашкова. Это дворец Бобринского, до сих пор еще есть в Петербурге. И тот в Москве, это, по-моему, в Москве. Это в Петербурге. Это в Петербурге тоже дом княгини Ливин. Это все ее дом. Да? Сейчас он не ее, сейчас он закрыт, и зайти нельзя. Но с улицы посмотреть можно. Это некоторые фотографии внутри. То есть большие залы, по 300, по 500 человек могло спокойно собираться в этих залах. Драгоценный, ну, дорогой материал, полы очень дорогие, стены, отделка, мы видим архитектура. Но он это все открыл для простых конюхов, которые могли вместе с графами рядышком сидеть и слушать Слово Божие. Вот такая была картинка. То есть это то, что мы первую часть прошли, друзья, это все было становление, где начиналось все. В трех местах одновременно, независимо друг от друга, разные сословия. На Кавказе это были малакане, это было среднее сословие, на Украине это были простые крестьяне бедные, и в Петербурге это было высшее сословие, элита общества, но они вместе начали объединяться для того, чтобы служить Богу. Следующий момент – это 15 лет гонений. То есть мы даже до этого, в то время, как я уже сказал, графы не могли посадить в тюрьму простых людей, их ссылали. Кого в Сибирь, кого в Гирюзы, кого в другие места, кого в Польшу ссылали, кого еще куда-то ссылали. Многих в крепости бросали. Очень жестокие гонения были на Украине. То есть со штундистами, те люди, которые были простые крестьяне, собирались. Православные очень сильно избивали. Были случаи, где на снег вытаскивали. Вечером, ну в чем был человек, в пижаме вытащили его и... Ночью на морозе и избивали и мужчин, и женщин. То есть ревнители православия, которые старались защищать свою отцовскую веру, они зла очень много делали. И это все покровительствовал вот этот человек, который помог, что был ряд законов, Константин Победоносцев, который сказал, что я дам законы, которые будут мешать распространению или даже наказывать распространение штундизма. Вот здесь мы видим, да, гонение на Кавказе, высылка с Петербурга, гирюсы, повторы некоторые сроки были. Что мы еще видим? Различные законы, которые были приведены, которые запрещали. Например, всесокрушающий закон о штундистах. Он запрещал кому-то приходить из православия в штундизм. Под словом штундизм они подразумевали все. И баптистов, и остальных всех. То есть они всех брали под один закон, запрещали собираться, и на основании этого закона садили в тюрьмы, в ссылки, в крепости садили и наказывали христиан. Хотя в это время были и гонения, но были и журналы. Союз был образован в 1924 году, это первый союз русских баптистов, хотя предводительствовал ими Йоган Виллер, немец, но назвали союз русских баптистов, потому что было, ну, на Руси было дело, и они назвали так. Потом был дальше, баптистские съезды были журналы, было путешествие Бедекера, то есть доктора, который из Англии приехал, у него было разрешение во все тюрьмы. То есть дело проходило, не было такого, что просто... Гонения, все дома сидят, поразбегались. Нет, были гонения, ну где-то собирались общины, где-то печатался журнал, печаталась или раздавалась литература, проходило благовестие. Вот его слова, я сломаю хребет русскому баптизму. То есть он сказал, что я остановлю это движение своими силами, ну через ряд законов, через людей, которые будут исполнять эти законы. Как мы уже говорили, с Петербурга знать была депортирована, им просто сказали, или вы оставляете баптизм, штундизм, или вы... должны покинуть территорию царской России. И они это сделали. Гирюсы – это очень на юге, если я не ошибаюсь, в Армении. горная местность, в которой ничего не было, ничего не росло. Горы, буквально какие-то пещеры, какие-то, ну, что-то они старались строить, ничего не растет. И туда ссылали. На 5 лет, на 3 года тех христианских проповедников и пасторов, которые проповедовали Слово Божье. Вот просто некоторые фотографии братьев, которые были сосланы. Павлов, Воронин, Рябошапка, Василий Васильевич Иванов и другие, они были сосланы туда. Кальвей тот же самый, они все были сосланы туда. Кто на 3 года, кто на 5 лет. Потом они возвращались, их снова ссылали кого-то повторно. То есть большой период гонений, который нашим братьям пришлось пережить. В это время знаменательно то, что братьев не оставляли, они были там, но им передавали помощь. То есть уже был основан, как я уже говорил, союз баптистов, который переживал. То есть не было просто церковь по отдельности, где-то так, были вместе, это уже помогало. Был союз баптистов, которые помогали друг другу, старались какие-то ходатайства перед царем посылать, старались как-то помочь материально, какие-то продукты или средства передавать, чтобы была помощь тем, кто страдает за дело Божье. То есть и это очень помогало, что не было просто церкви по отдельности, но уже был союз, и как-то можно было координировать и благовестие, и помощь узникам и страдальцам. Следующий момент – это момент маленькой передышки. Буквально 10 лет, 5 лет, когда идет передышка, то есть когда идет спад гонений с 1905 по 1910 год. Друзья, в 1905 году происходит первая революция 1905 года, когда царь, мы видим вот здесь, да, революция, манифест, приходит, манифест выходит, который говорит, что мы даем определенные права, то есть мы говорим то, что отпадение от православной церкви не принадлежит преследованию. То есть они говорят, что если вы хотите по-другому понимать или иметь свои общины, мы вам даем свободу. Называется веротерпимость. То есть не свобода вероисповедания, а веротерпимость. То есть они подтверждают, что церковь остается православной, но мы можем терпеть, если будут какие-то другие группы. Для того, чтобы были группы, нужно сделать вот это и вот это и вот это. Например, нужно подать официальное прошение о том, что вы выходите из православной церкви. Указать, куда вы будете посещать или в какое вероучение вы уходите. Те общины, которые были, они должны были подать уведомление, что мы есть община вот такая, мы здесь существуем, мы штундисты, или мы баптисты, или мы иванские христиане, мы хотим быть здесь. Вот это мы здесь законно собираемся, у нас так и так происходит служение. То есть какая-то временная и какая-то, ну, подвластная такая, ну, свобода, где гонений стало меньше. Ситуация в стране была поражение с войной в Японии, это очень сильно ударило и по престижу царской России, и по просто по влиянию. И была революция 5-го года, когда был утвержден парламент. То есть до этого был абсолютный монарх у нас был. То есть когда монарх что говорит, то и делают. Ему не надо ни сената, ни конгресса, ни думы, никого не нужно. Он сам все решает изо всех. Да, у него есть советы, есть советники, которые ему помогают, но он считается абсолютным монархом. Здесь же происходит другое. После того, как было, ну, кровавые расправы были, люди были недовольны тем строем, который происходил рабочий в Петрограде, в других местах, бунтовали. И царь дает добро, чтобы утвердилась Государственная Дума, то есть чтобы была не просто монархия, а была как бы конституционная монархия, когда есть конституция, есть какая-то дума, которая, ну, царь не может делать все, что он хочет. Он должен слушать то, что говорит дума. Есть какие-то законы, когда можно казнить, кого нет, которые утверждаются, есть какой-то суд, есть какое-то обжалование, не просто то, что решает делать царь. То есть это большое, как я уже сказал, ликвидация самодержавия, где монарх раньше правил, а сейчас есть дума и другие институты. Вот, как я говорил, указ об начале веротерпимости. То есть, если вы отпадаете от православной церкви, вас за это судить не будут, вас в тюрьму кидать не будут, в крепость вас в ссылку ссылать не будут. То есть, временная передышка. И через полгода выходит манифест о свободе совести, слова собраний союзов. То есть, это был манифест, который сказал, мы даем свободу совести, свободу слова, друзья, но, к сожалению, это была ограниченная свобода. Да, были общины, но, например, чтобы выйти из православной общины, нужно было подать заявление. Нужно было сказать, куда вы идете. Это заявление должно было в течение месяца рассматриваться, но оно не рассматривалось в течение месяца. Но что получалось? Они говорят, ну хорошо, мы рассмотрим ваше заявление. Куда вы идете? Вот такая-то группа. Эта группа есть какой-то, ну, регистрация есть, оформление? Нету ничего. Мы вас не выпускаем из православной церкви, потому что ваша группа не оформлена. А для того, чтобы оформить эту группу, нужно было еще несколько лет, чтобы просто оформить группу, куда вы хотите перейти. То есть закон был, но исполнение его, и очень много было препятствий, чтобы реально получить какую-то свободу или чтобы было. Да, гонений было меньше, но трудности были. На словах была свобода совести, свобода исповеданий, собраний, но в самом деле такого не было. То есть было легче, но не намного легче, потому что еще было очень много препятствий. Столыпинская реакция, друзья, это следующий период, следующие 7 лет. Это после того, как 5 лет было временной свободы после манифеста. После этого приходит к власти Столыпин, который говорит, то, что мы будем все-таки постараться поднять православную церковь и поднять монарха. То есть задача его была, чтобы снова постараться вернуть власть царя назад. Что нужно было для этого сделать? Нужно было законы издать, нужно было укрепить церковь, которая поддерживала бы царя. Естественно, православная церковь, у них это получилось, с баптистами или сектантами, там, штундистами и прочими, это получилось совсем по-другому. То есть были съезды в этот период, да, но были циркуляры, которые ограничивают свободу. Нужно было, например, для того, чтобы съезд, они издали законы. Например, нужно провести съезд, что для этого нужно сделать? Нужно подать заявление. Если власти не дали, вы не можете проводить съезды. Съезды баптистов, которые проходили в то время. Или съезды иванских христиан, которые тоже были там в конце 1907 или 8 года они организовали. Два было союза, был союз иванских христиан, я это упустил, и союз баптистов. Баптистов был союз 1884 год, союз иванских христиан был 1909 или 8 год, то есть 25 лет спустя союза баптистов появился союз иванских христиан в Петербурге. То есть было два параллельных союза, они иногда что-то вместе делали, иногда по отдельности, иногда были какие-то конгрессы, где они вместе участвовали, были библейские курсы или благовестия, где они вместе участвовали. Но у них были свои, у баптистов, у иванских христиан были свои мероприятия. Иванские христиане отличались тем, что, например, у них они могли спокойно участвовать в вечере с теми, которые не приняли святое водное крещение. Особенно в начале, да, они говорили, если вы пришли с православия, в детстве покрестили, мы в зрелом возрасте приняли крещение, ничего страшного, можем вместе участвовать. Вопрос рукоположения у них отличался. Они говорят, не обязательно, чтобы был рукоположенный пресвитер. Вот кого церковь избрала, можете просто будешь ответственным, ты будешь проводить все требования совершать. Там крещение, вечерю и все остальное. То есть баптисты и то, и другое, например, не признавали. Они говорят, вечеря только с теми, кто принял крещение. В церкви должны быть рукоположенные служители. Эту структуру они переняли с Запада, с Германии в частности, с Гамбурга. Иванских христиан был вот такой момент, то есть они не очень строго держались каких-то принципов. У них было больше, ну, лозунги как свобода, больше просто в духе, чтобы было понимание, чтобы мы Христа сильно любили. Вот это было понимание иванских христиан. У баптистов уже была строгая структура, у них были принципы, которых они держались. Вот это одно из больших отличий иванских христиан и баптистов. Чтобы мы знали разницу. Хотя они очень часто потом позже сам Проханов, который возводил это движение, он тоже принял в Праге крещение, он сказал, что это нужно делать. То есть со временем они пришли к этому пониманию, что если мы просто будем всех принимать, да, любишь Бога, ну и все хорошо, да. Что нужна структура, нужны какие-то условия или понимания, за которые бы мы могли, как бы показывать, кто мы и в что мы верим. Это по иванским христианам. Столыпинская реакция. Итак, этих последние 7 лет, это как бы была последняя попытка предпринять, возродить монархию или силу царя. И для этого нужно было нажать очень сильно на тех, которые не согласны, которые понимают не так, как православная церковь, которые хотят быть независимыми. Да? И были постановления, нельзя было проводить съезды. Да? Благовестие всякое разное запрещалось. Те, кто благовествовал, их наказывали, садили в тюрьмы. Нельзя было помогать заключенным. То есть нельзя было, чтобы в церкви или в союзе была касса взаимопомощи. То есть материальное служение, чтобы помогать узникам, это запрещалось. Пресвитер был ограничен только служением своей общине. Пресвитер не мог ездить и проповедовать или в другие церкви. Друзья, и это мы говорим не о период, когда наше братство зарядилось, а вот 1910-е годы. То есть еще тогда были законодательства, которые ограничивали, и власть хотела как-то ограничить свободу. Но эта попытка не увенчалась успехом, потому что наступило 1914 год. Вначале наступила война, а потом наступила революция, когда царя свергли. То есть это была последняя попытка восстановить власть царя, не получилось. И интересно то, что здесь были заявления в правительство было, что мы готовы страдать, братья наши, и они пошли в вузы. Многих братьев в связи с Первой мировой войной 1904 года, многих из них обвиняли в шпионаже. То есть они говорили, баптисты, эта вера не наша, это немецкая вера, и мы воюем против немцев, Первая мировая война. Да? То есть они пособники немцев, они их веру переняли, они предатели Родины. И даже на фоне этого очень много было расправ над простыми христианами, православные или простые люди не сильно разбирались. А, у вас немецкая вера, мы с немцами воюем, мы вас будем бить. И в это время многие уезжали, кто в Сибирь, кто на Кавказ, кто куда, как можно дальше, чтобы как-то вот эти все гонения пережить. Но братья пережили очень много в это время. И итоги этой столипинской реакции, как я уже сказал, были гонения, были законы, которые ограничивали. За первые три месяца 1913 года было закрыто больше общин, чем за 7 предыдущих лет. То есть за три месяца в таком темпе закрывали общины, ну, за там 7 лет прошло, и сколько было там гонений. Это за три месяца даже больше. То есть пошло сильное усиление. Интересные данные. На 1913 год, ну, можно сказать, даже чуть позже, было 100 тысяч русских баптистов, 7 тысяч евангельских христиан и 17 тысяч немецких баптистов. То есть это вот этот период до революции 1917 года, в одни гонений, когда мы считали, начиналось третье очага пробуждения, и вот до этого момента более 100 тысяч русских баптистов, потом было еще даже больше. То есть Слово Божие дальше росло, распространялось, были те люди, которые несли благовестие, которые дальше трудились. Золотое десятилетие, друзья, это следующий период, истории, который отмечен большим благословением, большой свободой. То есть 10 лет, начиная с 1917 года по 27, 28, иногда по 29 говорят. То есть 10 лет, когда пришла очень большая свобода. Политические события, да, революция, царь отвлекается от престола, выходит ряд законов, входит конституция, в которой говорится, что свобода и исповедания, вероисповедания, и пропаганды своего исповедания, и пропаганды атеизма, все разрешается. Там выходит закон об освобождении от воинской повинности. То есть, хотите, не воюйте, вы живите, как вы хотите, проводите себе свои съезды, начинаются библейские курсы, начинается Слово Божие печататься, раздаваться, начинается благовестие, начинается очень много мероприятий, которые в это время прошло. Церкви наполняются. То есть, было 100 тысяч, потом за эти 10 лет доходит почти до миллиона число русских баптистов. То есть, со 100 тысяч до миллиона за 10 лет. То есть, мы видим массовый приход в церквах, массовая свобода, гонений почти нету, под конец уже начинаются гонения. Да? Есть в этот момент была предпринята попытка соединить евангельских христиан и баптистов, но они разошлись в ряде вопросов, и этого соединения не получилось. Но были дальше, свободные диспуты были, где можно было свободно говорить, что у нас будет диспут о творении, диспут о Боге, диспут о Библии, и люди массами собирались. Там в Петербурге там по 1000 человек, Фетлер построил дом молитвы, до этого еще по 1000, по 2000 человек залы арендовали одновременно по несколько раз в воскресенье, наполнялись людьми, люди желали слушать. То есть двери благовестия открыты, пожалуйста, только находи людей, находи силы, арендуй залы, проповедуй открыто, рассказывай о Боге, раздавай Евангелие. То есть очень много было за этот период сделано. Я отмечу некоторые моменты, которые были позитивные, и некоторые негативные моменты, которые потом тоже повлекли за собой проблемы. Потому что во время свободы часто не только получается хорошее, да, но получаются моменты, когда люди как-то не готовы пользоваться или неправильно пользуются свободой и приходят к упадку в церкви. Вот это известие Петроградского совета о том, что царь Николай II отрекается от престола в пользу своего брата, его брат тоже отрекается в пользу народа, и получается царь падает и приходит временное правительство. Ленин потом берет силу, большевики берут власть в свои руки, и некоторые моменты, то есть начинаются вначале благовестие среди солдат. То есть они выходят, Россия выходит из Первой мировой войны, много солдат, в то время было много пленных русских солдат в Германии, в других местах, начинается там благовестие, начинаются библейские курсы, начинается дело печати и продолжается. До этого был журнал «Христианин», «Баптист», «Баптист Украины», нотные сборники, календари, это все массово печатается. Началось раньше потихоньку, но здесь пошел массовая печать духовной литературы и Библии. Только евангельские христиане напечатали 35 тысяч Библий, 25 тысяч Новых Заветов, разных сборников, симфоний, настольных календарей. Это только статистика одного братства, евангельских христиан. Да? Были еще и баптисты, которые тоже могли много печатать и много распространять Слово Божие. То есть идет печать, идет библейские курсы, где-то месяц, где-то несколько недель. Потом каждый год проводили по году, где-то по 9 месяцев были курсы. Иногда были вместе курсы баптистов и евангельских христиан, иногда это было отдельно. Как я уже говорил, свободные диспуты о религии. Регулярно каждый год проходили съезды баптистов, съезды евангельских христиан, где отчитывались благовестники. Вообще раньше съезды были не так, как у нас 4 года, а съезд это был как бы отчет за проделанную работу. Благовестники говорили, сколько покаялись, сколько крестили, где какие церкви образовались. То есть как бы и потом снова могли на год, например, назначить, вот эти люди будут благовестниками, мы их будем содержать, чтобы они ездили и распространяли Евангелие. То есть вот такого формата. Хотя принимались и некоторые решения по текущим вопросам, тем или иным. Но они часто приходили каждый год. Массовое наполнение церкви, об этом я говорил. Друзья, некоторые негативные аспекты, как было неправильно использовано время и как оно привело потом к падению. Друзья, вовлечение в политику. Начиная с 17 года Проханов основывает христианскую партию «Воскресение», чьим лозунгом были следующие слова, да, которые вы здесь видите. «Сила, справедливость, но выше всего любовь». Это политическая партия, которая в правительстве набирает там своих представителей, хотят там быть в Думе или в парламенте, чтобы представлять интересы, ну, христиан и как-то повлиять на политику или на государство того времени. В программе упоминалось, ну, вот это социальные вопросы, то есть сколько там часов рабочий день должен быть, как будет называться государство Соединенные Штаты Республики, да, похоже на Америку, Проханов выдвинул, и другие моменты. Там про пенсии, про все остальное, то есть христиане занялись не тем, чем нужно. Они занялись политическо-социальными вопросами. Дальше вовлеченность в хозяйственную деятельность. То есть начали немножечко, потихоньку пришла такая мысль, давайте мы построим свои школы, свои города, где будем мы жить отдельно коммуной, мы будем жить только христианами, нам будет очень хорошо, и люди этого мира увидят, и они потянутся в наши города, потому что они захотят принять Евангелие. Мы будем светить, создавая свои города. Была создана школа для методов земледелия. И это цитата, да, у нас будут евангельские яблоки, евангельская пшеница, евангельская птица, и они все должны быть лучше по сравнению с тем, что выпускают коммунисты. То есть у нас будет продукция качественнее, лучше, мы для Бога служим, Бог нас больше благословит. Проханов желал построить и организовать город Евангельск. Ему не дали даже так назвать, сказали, пускай будет город Солнца, ну как, коммунистов и евангельцев, да, город будет такой. Но он одобрили правительством, но ничего с этого города не получилось. Были еще некоторые коммуны, которые просуществовали год, два, ну три, и потом распадались. Потому что Бог нас нигде не призывал, да, выходить из мира, жить отдельно своей коммуны, да, наоборот, чтобы Бог сохранил нас в мире от зла. Вовлечение в патриотическую деятельность, то есть продвижение патриотизма, да, у нас это сейчас... не сильно наблюдается. Одно время, когда там оранжевая революция и другие остальные революции были, да, иногда это и в нас проявлялось, да, когда кто-то брал сторону того или иного правительства. Сейчас, может, это там вопрос Донбасса, Украины, там, Крыма, еще чего-то. Бывает, иногда христиане на этой почве очень сильно падают. Это ведет к большим проблемам. Они начали слать благодарственные письма правительству за то, что проходили съезды. Но съезд прошел, и телеграмма там Ленину. «Ленин, товарищ Ленин, благодарим, что вы дали нам свободу провести». Потом начали, дальше смерть Ленин умирает, посылают телеграмму, мы соболезнуем, что умер Ленин. В церквах начинают молиться, чтобы вместо Ленина получился достойный правитель, да, чтобы Бог послал хорошее правительство, будем там молиться, и Бог посылает Сталина. Да, человека, который принес много горя не только христианам, но и даже просто советским гражданам. То есть, когда христиане начинают этими вопросами заниматься, тем, что они не должны, да, на уровне церкви, получаются большие проблемы. На съездах, ну я уже говорил об этом, об успехе революции молились, чтобы революция была не только в Советском Союзе, но и чтобы в Европе прошла революция, чтобы эти все капиталисты, загнивавшие весь капитализм, чтобы рухнул, чтобы все пришли к коммунизму по всему миру. Ну, это в церквах не все, но было такое движение, что нужно об этом молиться. Вот наше государство самоправое, у него самое вот похожее равенство, братство, да, почти как в Новом Завете. Хотя Новый Завет говорит, что почитайте друг друга выше себя. Коммунисты говорят, ну, у нас равенство, хотя бы этого, да. Они говорили, настрой самый правильный, библейский, надо, чтобы по всему миру прошли революции. И молились об этом. То есть это вовлечение в патриотическую деятельность. Оно к хорошему ничего не привело. И большая проблема, это был военный вопрос. То есть это политический вопрос, который был втянут в ряды церкви. Выходит декрет в 1919 году о том, что от воинской повинности по религиозным убеждениям вы освобождаетесь. До этого такого не было, все должны были служить. И немножко сразу после этого на съезде баптистов говорится, что для баптисты это их священная обязанность. Открыто говорить, что мы против оружия, мы против всякой войны, мы в этом не участвуем. То есть они принимают решение на уровне церкви, то, что должно было принять решение на уровне каждого. Друзья, до сих пор в нашем братстве нету, в нашем уставе, в наших пониманиях, нигде нету указано, прописано, мы берем оружие или нет. Это вопрос совести. Так само, как вопрос голосования, за кого вы голосуете. Да? Это все вопрос совести. На основании Слова Божьего вы читаете и приходите к пониманию, брать оружие или нет. Голосовать или нет. Это вопрос личного христианина. Христианин не имеет права внести это в церковь из кафедры или людям говорить, голосуйте за того или за другого. Воюете или не воюете, да? Помогаете или не помогаете. Это все политические вопросы, которые церковь не влазит. И после того, как они втянули этот вопрос, государство их заставило, теперь говорит, а теперь назад. На них нажали и заставили провести другую линию, где было написано, вместо того, что мы не воюем, мы воюем, и священная обязанность защищать границы советского государства. Влезли в политику, и потом политика, правительство ухватилось, говорит, что вы влезли в нашу сферу, а мы хотим, чтобы было так. И дали им просто-напросто зацепку, чтобы, ну, в церкви приняли то, что не угодно Богу. И я думаю, как вот это было неугодно Богу, да, что мы будем там голосовать или не будем, будем воевать или нет. Так само и обратное, да, что мы это все просто-напросто то, что не привело к миру, то, что привело, наоборот, к проблемам. И мы видим, что баптисты в 26-м году был принят закон, то, что мы считаем себя обязанными нести военный вопрос. Под нажимом внешних были представители с ГПУ, то есть организации, которые контролировали. Они заставляли, кого-то садили в тюрьмы, кого-то арестовывали, кого-то на съезд не допустили. Но принимается решение, что мы не видим препятствий с нашей стороны, чтобы воевать и чтобы принимать на себя должности. То есть мы как церковь мы одобряем участие в военном деле или политической деятельности. То же самое было и с Прохановым, то есть то же самое было и с Союзом Иванских христиан. Вначале он написал воззвание, что мы не будем воевать никогда. Христос учит, не бери меч, взявший меч от меча погибнет, люби ближнего твоего. Его садят в тюрьму на 3 месяца, в крепость. Он там сидит 3 месяца, и после этого выходит, и он пишет другое воззвание о том, что я имел в виду, что нельзя воевать против Советского Союза, а против всего остального мира можно. То есть, если вы в советской армии, это можно, а если вы с другой армией, то нельзя воевать. То есть, он поменял свое мнение и написал об этом. И потом тоже на съезде было принято решение иванских христиан, что служба в армии с оружием в руках необходима. То есть печальная картина, когда мы влазим не в те вопросы, в которые церковь не должна делать. Церковь должна благовествовать Евангелие, не решать социальные вопросы, строить свои города. Да, церковь это не должна делать, церковь не должна говорить, за кого голосовать или не голосовать. Это личные вопросы. Когда мы это принимаем и вносим в церковь, начинается большая беда. Потом власти могут прийти к нам и сказать, вы взялись за наши вопросы, а теперь мы в церкви будем эти вопросы регулировать и говорить вам, как поступать. Друзья, вот статистика на 2013 год, 100 тысяч баптистов. И, как я говорил, за 10 лет, по некоторым данным, 500 тысяч было членов церкви баптистов, а по другим данным примерно 1 миллион баптистов было. По всей видимости, в 1 миллион баптистов включены и иванские христиане, которых было намного меньше. Ну, до миллиона баптистов. То есть за 10 лет 100 тысяч до больше миллиона распространения. Свобода большая. К сожалению, не все пришли искренне, как Каргель писал, что когда было написано вот этот декрет, что есть в церквах по религиозным убеждениям, потянулись юноши в церковь. Почему? Потому что воевать не надо, да. Юноши пришли в церковь. За ними потянулись и девицы. Ну, женихи в церковь ушли, и девицы за женихами пошли в церковь. То есть стало популярно, и церковь наполнилась разными людьми. И для того, друзья, чтобы эту проблему решить, Бог посылает эпоху сталинских репрессий. То есть, когда пошли массовые гонения, где пошла чистка церкви. Ну, чистка, это обычно относится к политическому термину, где Бог просто поставил проверку для членов церкви. Будете ли вы верны Богу или нет? И здесь мы видим на начало 8 тысяч общин, 1 миллион баптистов. На 41 год 10 общин. По всему Советскому Союзу 10 церквей осталось за этот период. Многие были расстреляны, многие были казнены, многие были в Сибирь отправлены. В то время там 25 лет давали, это считалось, тебе повезло. Или расстрел, или в лучшем случае 25 лет. Да, об этом в «Счастье потерянной жизни» мы читаем, да, немножечко, где ссылали, сроки очень большие были, людей ссылали. И расстреливали не только христиан, расстреливали политических генералов, расстреливали простых членов партии, простых людей, просто массами вывозили и расстреливали, или отправляли на строительство там лагеря, на строительство там тех магистралей или других. То есть мы видим красной линии очень много баптистов, мы видим много гонений, мы видим то, что союзы прекращают свою работу, союз баптистов закрывают, союз иванских христиан тоже закрывают, оставляют несколько человек для того, чтобы потом во время войны они могли говорить, чтобы верующие шли в армию, да, чтобы шли защищать, от них правительство, реально работы никакой не было, благовестия ничего не было, все было закрыто. Еще здесь, потом временно еще один раз дали провести съезд, и была закрыта и линия баптистов, и линия иванских христиан, практически прекратили свое существование. Не все были убиты, многие просто из страха разбежались, кто-то собирался по домам, кто-то своей семьей. Но как общин мы видим, печальная картина на 41 год, было только 10 общин осталось. И 41 год – это начало Отечественной войны, когда приходит большое горе на наши земли, и после этого приходит горе для людей, но свобода для верующих. То есть вот так шло, у нас время уже закончится, просто пролистаю. Были газеты «Безбожник» вначале, Сталин что проводил? Вначале просто была кампания, там пятилетки «Безбожья», мы будем строить Советский Союз, без Бога, там над верующими насмехались. А потом пошли указы, пошли законы, по которым расстреливали, по которым арестовывали. Это уже было ближе к 37-й, 38-й, 39-й года. Но вначале просто были кампании, где людей долой Пасху, потом съезд безбожников, потом «Без Бога мы построим». новый мир построим, потом нам Бог не нужен, дети с плакатами, много плакатов, что, то есть нам не нужна религия, над смеяние над православной церковью, над сектантами, и в журналах, и в книгах, в газетах печатают статьи, которые настраивают народ. Потом выходит 58-я статья Уголовного кодекса, то есть это статья, под которую практически любой человек подходил, и христианин, и любой человек. Да? Вы не поддерживаете, вы просто контрреволюцию хотите устроить, Советский Союз перевернуть, мы вас садим в тюрьму на 10, 15, 20 лет. Особо жестокие гонения с 1935 года. Убит Киров, после этого начинается Ежовщина, то есть период, когда очень много расстреливают людей, много массами садят в тюрьмы. Закон выходит, по которому расстреливают. И по этому закону, вот посмотрите, с 1937 года по 1938 год расстреляно, убито, казнено почти 400 тысяч человек. За год 400 тысяч человек. Это не только верующих, это всех. И православных, и верующих, и просто светских людей, и партийных людей. И еще 380 человек отправлены в лагеря. Сейчас говорят, что эту цифру можно спокойно на 2 умножать. И не ошибетесь. То есть, потому что не все открыто, даже архивы, которые открыты, там поверхностные данные, потому что просто боятся до сих пор открыть реальные цифры, сколько людей было уничтожено за год, за два, за три, когда Сталин проводил чистки перед Второй мировой войной. Была тройка НКВД, то есть три человека, которые собирались, им говорят, вот есть такой подозреваемый, он против советской власти, я за, и человека расстреливали. Никакое обжалование, никакого суда, дело слушается без них, даже он не присутствует, без него решают, ты не можешь обжаловать приговор, и приговор приводят немедленно в исполнение. То есть в день по 500, по 300, по 200 человек могли расстреливать. И эти следователи соревновались между собой, кто сегодня больше расстрелял людей. То есть, друзья, это были массовые расстрелы. Бутовский полигон, если когда-то будете в Москве, пожалуйста, попросите кого-то там с наших местных баптистов, чтобы вам показали, провели. За день расстреливали больше 500 человек в эти годы, 38-й год. Да? Там получается с августа по октябрь, сколько, 2 месяца расстреляно 20 тысяч человек. Больше 20 тысяч человек. Там и православные, я там был, сейчас там, ну и православные ставят свои фотографии, информации много, там время от времени проходят какие-то панихиды или отмечают эту дату печальную, где во времена Сталина и верующие, и простые люди были расстреляны. Мы были тоже там группой с братьями, то есть тоже, ну, печально смотреть, холмики стоят, цветы лежат, да, и мы там тоже песню спели, помолились Бога, поблагодарили за верных христиан, которые остались верны Богу. И потом 41-й год приходит Вторая мировая война, или Великая Отечественная война, как по-русски называется. Спадают гонения, политические расстрелы прекращаются, начало Великой Отечественной войны происходит. Безбожник журнал выходит, закрывается, то, что в начале журналы, в газетах, книги, Союз безбожников закрывается. Емельян Ярославский, это был большой деятель, который выступал против религии, он умирает. И даже под конец жизни пишет статью «Почему религиозные люди против Гитлера». То есть начинать брать другую сторону. Надо верующих на свою сторону брать, против Гитлера воевать. Надо к верующим добрыми быть. Хотя до этого он их настраивал людей против этого. Он умирает, и никаких соблезнований и никого даже с памяти о том, что он занимался борьбой с религией, много времени посвятил, да, был большой деятель, об этом даже не вспомнили, когда он умер. Да, а память праведника пребывает вечно. Люди, которые трудились для Бога, мы их помним. Да, об этих людях даже на его похоронах не сказали, чем он занимался, что он воевал с Богом. И он тоже умер. Друзья, это мы поговорим в следующий раз, наше время закончилось. Мы дошли практически до 41 года, и потом 61 год, наше братство. Зачем я это рассказываю, чтобы соединить? Чтобы у нас не было такого, чтобы баптисты появились в 61 году. Я хочу, чтобы мы знали, что баптисты в России 150 лет существовали до нашего братства. И чтобы мы знали потом, когда уже был Всесоюз Евангельских Христиан-Баптистов, как мы говорим, ВСЕХБ было обосновано, оно, почему мы от него отделились, какие были причины. Чтобы это все связать, мы об этом поговорим в следующий раз. Сейчас я предлагаю нам помолиться, поблагодарить Бога за то, что были верные люди Богу, которые служили Ему. И чтобы это был тоже для нас пример, чтобы мы подражали Богу. Аминь. Помолимся.